Слава Ісусу Христу, доброго дня, вітаємо. Передача «Майстерня». Мене звати Олексій Погорєлов, а моїм гостем є пан Олексій Арестович, військовий експерт, психолог. Вітаємо вас, пане Олексію.
Здравствуйте, слава Христу.
Ну, ми не оговорювали, яким чином ми вас будемо представляти, і ось так вийшло спонтанно, бо ви ще є і актором. Ось я побачив, був надзвичайно здивований на сайті, що також, да, також займаєтеся і творчістю. Яким чином це вам вдається все це? Бо, власне, наша передача «Війна і мир», то ось це, скажімо так, частина миру.
Ну, я з дитинства завжди інтересувався феноменом чоловіка і його відношенням з Богом, наприклад, як таковими. І я іскав чоловіка везде, де мог знайти. А пока я был молодой и жизнью своей не очень управлял, я катился как мячик туда, куда меня бросает судьба. Да? И жизнь меня бросает словно мячик, и я качусь, пока хватает сил. Она меня завела, например, в театральную студию при театре «Черный квадрат», в театре импровизации. Театр импровизации – это очень большая нагрузка на психику, душу и сознание человека, потому что текста нет, ты должен его сочинять, ты должен это играть. И там я впервые заинтересовался человеком как следует, ну, не считая детских увлечений тем же театром. И 17 лет честно прослужил там, снимаясь в кино. Это было большое хобби на стороне, которое я, когда служил в армии, скрывал от своего начальства, для того, чтобы, ну, потому что это несовместимая вещь. А поскольку я потомственный военный, еще по обеим линиям, то я как-то так вот, видимо, родовую программу выполняя, да, попал, вернее, поступил в военное училище общевойсковое в Одессе, закончил его, служил в Главном управлении разведки Министерства обороны и параллельно тайком бегал в театр. А параллельно я понял, что и служба в разведке, и вообще как бы интерес к людям живой, и актерство, оно способствовало уже переходу любительского интереса к теме человека в профессиональную. И я начал тщательно изучать психологию, так вот, и до сих пор, 15 лет назад до сих пор учусь, у меня есть собственные теоретические наработки, у меня есть школа, где я обучаю людей, я провожу индивидуальные консультации, тренинги, и вот так вот и получается, что меня очень много, если смотреть в интернете, даже невозможно в это поверить, да, что так, так много человека. Ну, с другой стороны, с актерством я уже где-то года два как-то завязал, то есть это старые данные, я уже не занимаюсь им, просто потому что перестало быть интересно. У меня такое, такая нагрузка по моей школе, по помощи людям, что уже
а під час службы в Збройних силах вы были разведывальником чи психологом?
Разведчиком. Да. Когда говорят военный психолог, это не вполне правильно. Да, я был разведчиком, но поскольку работа была связана с людьми, активно надо было как бы уметь с людьми обращаться, да, понимать, что ими движет и как на них воздействовать в положительном ключе. Вот, поэтому я тщательно изучал психологию, ну, власне, в том числе і з цієї точки зору. Да.
Власне, і тому наше визначення виявилося так і правильним. Військовий експерт і психолог. Ви, шановні радіослухачі, маєте можливість телефонувати в ефір, ставити свої запитання. Телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Ми пішли за Толстим і обрали тему «Війна і мир». Власне, для цього нам і потрібен військовий експерт, тому ми будемо говорити на цю тему. І з цієї теми, будь ласка, запитання. Що нас чекає, війна чи мир?
Я думаю, нас чекає війна. И более того, мы уже находимся в состоянии войны, если говорить об Украине и агрессии со стороны Российской Федерации. Есть такой момент, который не вполне понимают и отдают себе отчет гражданские люди, потому что это специфика. Война начинается не в тот момент, когда стреляют, тем более, что один украинский военный уже убит в Крыму агрессорами. Стрельба, переход к таковым боевым действиям, вот когда летят самолеты, там стреляют танки и так далее, воюет пехота, это финальная стадия войны. Вот под, как бы, война начинается намного раньше. И давно в мире, еще в Советском Союзе, была отработана такая вещь, которая официально называется «особый период». Особый период – это когда высшее военно-политическое руководство страны, например, СССР или в данном случае Российской Федерации, приняло решение о разворачивании военных действий на территории какого-то государства. Ну, тогда они планировали на Европу нападать сейчас, и на США, сейчас вот на Украину. И где-то 40-45 дней идет подготовка войны как таковой. Да? И в чем она заключается? Проводится громадная масштабная спецоперация, которая включает в себя экономические действия, военно-политические действия, дипломатические, информационную борьбу отчаянную и действия спецслужб. Ее задача — снизить возможность стороны, которая защищается, в данном случае Украина, к организованному сопротивлению. Морально ее разложить, унизить, перекупить людей, принимающих решения, и организовать массовые беспорядки, провокации, чтобы к моменту в ввода войск, общество пришло дезорганизованным, государственная власть и не могла оказывать организованного сопротивления.
З цієї точки зору війна, можливо, почалася і навіть не 45 днів тому, але, скажімо, влітку ми були свідками торгівельної війни, також інформаційна війна, в принципі, вже роками триває.
Ну, Україна, вернее, Росія послідовно 22 года ведет войну против України, но мы вспомним Мешковщину в Криму, да, 94-95 год, когда было то же самое, что сейчас, просто тогда вооруженные силы Украины, но вновь созданные, оказывали организованное сопротивление, поэтому Мешковщина провалилась. Сейчас они не оказывают этого сопротивления, поэтому там части сдаются, и крымская группировка через пару дней перестанет существовать окончательно.
Мы маем телефонный звонок, повернемся до нашей розмови после запитания слухача. Вітаємо.
Добрый день.
Добрый.
Це Микола, Київ.
Прошу.
Я дуже радий чути вашого експерта, вже не вперше і на радіо, і на телебаченні. Хотів би подякувати йому за увагу, яку він привертає до актуальної теми сьогодення. І дуже би хотів якимось чином з ним про це проговорити особисто, якщо можна.
А запитання в ефір не маєте?
Питання я маю. Питання щодо і освіти, і практичних дій на часі. Я вважаю, що він абсолютно правий, в тому сенсі, що зараз вже практично всі ознаки того, що це на цьому, ну, принаймні, таких остаточних, явно показуючих, що це все коли-небудь прекратиться, поки ні, не ясно.
Зрозуміло, ваша думка зрозуміла, дякуємо.
Если кто-то из читателей, вернее, слушателей хочет со мной связаться, пишите в Facebook, мы встретимся и обо всем поговорим.
Мы ось цю тему, яку зачепив наш слухач, ну давайте, власне, зірвався у нас ще один дзвінок, будь ласка, перетелефонуйте, а ми торкнемося її. Все виходить таким чином, що ми стоїмо на порозі вже повномасштабної війни, не в сенсі того розгортання сил, інформаційної війни, якихось диверсантів, але вже стягнуті війська вздовж східного кордону, вони концентруються в Криму, диверсійні групи в Херсонській, Одеській областях. І, в принципі, ну, якихось підстав говорити, ну, що все якось там розсосеться. З однієї сторони немає, але з іншої сторони, і напередодні 1 березня говорили, що ось росіяни будуть в Києві. Тут є проблема.
Там був момент, смотрите, я сам немножко частично в этом виноват, в хорошем смысле этого слова, я полагаю, потому что был момент, когда мне пришла информация там по своим каналам, что в конце февраля, я уже не помню точной даты, то ли 28-го, по-моему, то ли под 1 марта, действительно было ночное совещание в Кремле, где решалось вводить войска прямо сейчас или нет. То есть была угроза того, что мы проснемся, а войска уже в Киеве. Вот. Они не приняли это решение и не приняли по основной причине. Это то, что прошли массовые демонстрации в городах юга и востока Украины в пользу Украины. То есть 10-тысячные митинги кричали в Харькове, Донецке, Николаеве, Одессе, кричали «Слава Украине!». И они поняли, что плюс еще сопротивление украинской группировки внутренних войск и Министерства обороны в Крыму, ну хотя бы пассивное, а уходить на материк, имея 22 тысячи организованного войска у себя в тылу, это, ну, да, очень сложно. Поэтому они отказались от этого. Но они продолжают наращивать группировку. И понимаете, когда я юным маленьким лейтенантом пришел в разведку, мне один очень солидный дядя-полковник сказал: «Ты знаешь, чем разведчик отличается от обычного человека?» Я говорю: «Чем?» Он сказал три истины. Первая была такая: все, что будет, уже есть. Разведчик — это человек, который по микропризнакам видит то, о чем гражданский человек обычный, или даже военный, который не разведчик, даже мыслить не хочет. Да, он настолько не верит, что это произойдет, а мне уже видно, что разведчику видно уже, что будет вот так. Мы находимся в завершающей стадии подготовки полномасштабного нападения России на Украину. Конечно, все носит вероятностный характер. И Бог существует, существуют внезапные карты, да, и это может быть, как бы, мы не можем говорить, что она 100% нападет, что нападение неминуемо. Но я вероятность оцениваю как 95%.
Чи готова Украина дати відсіч?
Смотрите, сейчас мы находимся в таком очень противоречивом социальной ситуации и политической. Когда, например, украинские части в Крыму сдаются без боя, ну там понятно, там 60% контрактников, местные крымчане, они не хотят этого делать. Вот. А тем временем, как бы, все остальные вооруженные силы проходят переподготовку, выдвинулись из пунктов постоянной дислокации, грубо говоря, вышли из-под удара в поле, развернуты по основным направлениям, да, и вроде бы как готовы оказывать сопротивление. Однако я осторожный пессимист. Я думаю, что часть только вооруженных сил будет оказывать сопротивление. Некоторые, да, ну, 50%.
Почему?
Ну, потому что армию последовательно разлагали 22 года, а во время режима Януковича особенно ярко. Вот я помню по-своему, вот мы в 98 году я закончил военное училище, еще курс после нас, это были офицеры, которые готовили следующим образом. Их готовили как инициативных людей, способных самостоятельно принимать решения без оглядки на высокое начальство, готовых действовать в окружении, без связи, без средств снабжения и так далее, по экстремальному варианту. Да? А потом уже готовили чисто исполнителей. Полностью сменилась принципиальная подготовка, в первую очередь морально-политическая подготовка, и готовили исполнителей, которые тупо будут выполнять приказы, ни во что не будут вмешиваться. И вот мы видим, армия не вмешалась, когда расстреливали мирных людей на Майдане. Не вмешалась. Хотя и ничего не стоило зайти и стать между Беркутом, грубо говоря, и народом, даже не стрелять. Просто поставить свои танки и сказать: все, садитесь за переговорный стол, мы будем его обеспечивать, переговоры, но мы не дадим убивать народ. Офицер нормальный, вот нормальный, в кондиции, да, он не может смотреть, как его народ убивают, даже если это делает законный президент на тот момент еще. По одной простой причине, он давал присягу не пожалеть ничего, невзирая ни на какие обстоятельства, невзирая на низкую зарплату, на деморализацию, на отсутствие техники и так далее, защитить свой народ от любого врага. В этом смысле я абсолютно бескомпромиссный человек. Что если ты военный, у тебя может быть зарплата минус 50 гривен, а не жалко 2000, ты должен пойти и умереть. У тебя нет автомата, с палкой должен умереть. Ты должен встать и защитить свой народ. Ты давал присягу, не надо было ее давать. Вот я давал присягу украинскому народу, мне было 18 лет, я был молодой пацан. Я ни черта не понимал, простите за это слово, вырвалось. Но я понимаю, что если я один раз дал, я буду ее выполнять всю оставшуюся жизнь, пока я дышу. Вот и все. Это клятва. Вот, не, ну, вот произнес, так получилось, теперь надо выполнять. А армия деморализована и разложена. И учитывая, что она будет действовать в регионах, где очень сильно русскоязычное влияние, там будут попытки ее блокировать, перекрывать, они уже сейчас есть там как-то и так далее, вперед выставлять женщин и детей, я не уверен, что украинские военные готовы в этом смысле действовать адекватно. Это и россияне проходили, когда они входили при Первой Чеченской войне, там впереди шли женщины и дети, а дальше боевики арестовывали. То есть часть войск будет парализована, а часть будет оказывать вооруженное сопротивление, и это очень хорошо. Я думаю, что критической линией является северная граница Киевской области, Полтава, Днепропетровский узел, Днепровский, Запорожье, Днепропетровск, Днепродзержинск и Одесса. На месте россиян я бы сделал вот что. Я бы ввел войска, безусловно, на восток. Плюс я бы сделал угрозу Киева, либо непосредственно в Киев ходил, благо, что до границы тут 5, километров, 5 часов ходу, как бы от границы Черниговской области. И на Одессу бы выходил через Приднестровье. Таким образом, автоматически отсекается Николаев и Херсон, блокируется вторая главная военно-морская база Украины, Одесса, плюс куда часть флота ушла с Крыма, плюс порт Гражданский, Украина отсекается от моря. И плюс это прямая дорога на Киев, которую можно пройти за 4-5 часов, там техника может пройти. То есть непосредственно угроза Киева еще с юга. Таким образом, блокирована столица, мы вынуждены основную часть войск держать, чтобы не допустить вхождения в Киев, захвата органов центральной власти, возвращения Януковича того же, например. И таким образом мы скованы по армии, не так много украинской, да, и мы чисто численно, да, и мы скованы и не можем оказывать организованное сопротивление на юге и востоке, они будут захвачены.
Як психолог, да. Бо ви також виступаєте в іпостасі психолога, да. Ми думаємо, чи принаймні так сподіваємося, що росіяни, наші брати по крові слов'янські, для багатьох і більшість, ну не скажу більшості, але для багатьох також на одній мові говоримо, історію спільну маємо, рідних спільних маємо, що вони не будуть стріляти в українців, що вони не зможуть ось цей бар'єр подолати.
Вони будуть стріляти без колебань, не питайте ніяких ілюзій.
Сейчас... Тому підтвердження є інформаційна політика в Росії, яка постійно нагнітає ось те, що в Україні, в принципі, українців не залишилося, самі бандерівці. Даремно, що вони говорять російською мовою і походять з Росії, наприклад. Да, да.
Ви поняли? З цього не питайте, випливає? Не питайте ілюзій. Майдан розстріляли українські снайперы. Это вообще граждане нашей страны, да, которые там живут в наших же подъездах, общаются с нами, дети в одну школу с нами ходят. Благополучно. Там были россияне, правда, я так подозреваю. Даже не подозреваю, даже думаю, ну, не могу бы это наверняка утверждать, как бы, да, я не в суде, доказательств нет, но я знаю, что они там были. И, ну, они хладнокровно расстреляли и будут стрелять дальше. Конечно, часть личного состава, особенно срочники российские, они будут деморализованы, потому что они увидят, что, допустим, им вооруженное сопротивление оказывают люди, говорящие на русском языке, и на предложение сдаться эти люди кричат, им русские не сдаются. Да? Вот я русскоязычный украинец, например. Да? Но вы думаете, у меня дрогнет рука или как? Поэтому здесь решающую роль играет сопротивление народа как такового. И надо понимать, что если гопник в темноте на тебя нападает, где-нибудь на троещине, отнимает сумочку, то у женщины, да, то он житель, или у тебя телефон, он житель твоего же города. Он говорит с тобой на одном языке, он абсолютно такой же верой и полностью разделяет с тобой твою судьбу во всех отношениях, социальных, политических, религиозных и так далее. Но просто он отнимает у тебя часть собственности. Более того, даже не в этом дело. Вот когда люди спрашивают, за что воевать, за территорию, за государство, за Турчинова, за Тюнька, я скажу, за что надо воевать. Воевать надо за добро против зла. Злом является ограничение свободы воли человека. Вот я хочу так жить, пусть я ошибаюсь. Пусть я, там, или мы как общество, да, пусть мы на неверном пути. Пусть мы должны пройти тяжкую дорогу сомнений, да, там, и ошибочных решений. Но это моя воля. Это наша свободная воля как общество. Люди приходят ограничить нашу свободу воли, сломать ее об колено и направить наше развитие в противоположном направлении. Я вам даже больше скажу. Когда французские солдаты пришли в Германию при Наполеоне, они принесли туда свободу, равенство и братство. Они принесли много чего. И, казалось бы, Наполеон сделал очень хорошее дело для Германии. Было 365 субъектов немецкой государственности, после Наполеона осталось только 9. Германии стало легче. Были проведены реформы. Я не говорю о том, что они в католических храмах конюшни устраивали солдаты, но это такое дело. В принципе, они делали добро для Германии, тем не менее немцы воевали. Почему? Потому что они воевали за свою свободу воли. А у меня такое ощущение, я вот психологией веры занимаюсь активно, как человек верующий сам, и я вижу, что Господь, по-моему, ничего так не охраняет, как свободу воли человека. Даже свободу воли отрицать Бога. И мы должны воевать за свою свободу воли. За свою свободу и за свою свободу воли.
Вот. Яким чином українське населення беззбройне може захищатися і навіть утримувати ось цей напад своїми власними силами?
Тут,
без зброї.
Тут мысль какая. Во-первых, вооружение, оружие и вооружение в Киеве достаточно. В Киеве и в других крупных городах. В Украине достаточно либеральное законодательство оружейное, и на самом деле оружие есть. Нет готовности его применять. По официальным данным, вы сейчас ужаснётесь, в Киеве 400 тысяч нарезных стволов на руках у населения. Это только нарезных. Это только официальных, а не нарезных и неофициальных. Другое дело, что, конечно, большинство из них, там, примерно 3/4, это у силовиков, у тех же милиции, у тех же богатых людей, там, да, депутатов и прочее-прочее, но тем не менее оружие есть. Кроме этого, есть склады, их большое количество, есть оружейные магазины. Более того, если россияне перейдут в войска вот, и непосредственно начнут угрожать Киеву, пойдут решительно на Киев, я думаю, что в какой-то степени будет потеряно военно-политическое управление нашей стороной. И начнется такой хаос и бардак, или, по крайней мере, элементы хаоса и бардака, что можно будет просто подойти к милиционеру, вежливо попросить у него автомат и сказать, ты будешь сопротивляться, будешь меня защищать? Нет? Тогда давай мне, и я буду защищать тебя. И было бы желание. Ведь важно не применить не само оружие, не наличие, оно всегда находится, а желание его применить. Небесная сотня и те, кто остался в живых, шли с деревянными щитами на заклание, понимаете, на стволы. А военные в Крыму наши, будучи полностью вооруженными, не сделали ничего для того, чтобы отстоять боеприпасы, материально-техническое обеспечение, оружие, технику, украинскую территорию и так далее. Они не сделали это не только тогда, когда они сейчас в меньшинстве. Они не сделали, когда их было гораздо больше, чем зеленых человечков, которых кто-то перебрасывал.
Давайте можно... на цьому зупинимося, да. Тому що це важлива проблема Криму. І я нагадаю нашим слухачам, що це майстерня з Олексієм Арестовичем, військовим експертом та психологом. Ви маєте можливість долучитися до ефіру, поставивши запитання за номером телефона 577-56-45, 577-56-46-098, 650-18-60 і 093-323-73-18. Загальне питання по Криму, воно має також певну хронологію, тобто давайте його в ретроспективі, перепрошую, розглянемо. Коли почали з'являтися зелені чоловічки в Криму і почали масово вони з'являтися, у нас, по-перше, не було інформації про те, що це відбувається, не було реакції влади Турчинова і інших щодо ось появи цих невідомих, але цілком відомих цих озброєних людей. З іншої сторони, ми маємо лише реакцію через кілька днів, яка також не давала ту саму вказівку військовим, як і що робити. В перші дні і в перший час ми сприймали це по-різному, але міцною лунала думка про те, що це успішне ведення війни 21-го сторіччя. Ось Україна не вступає в війну, кров не проливається, Америка тисне і весь світ тисне на Росію, Росія втрачає. Зараз змінився, ось пройшов місяць майже від тих подій, і ставлення вже дещо змінилося. Ось чому зараз ви говорите саме до кримських військових, що вони здалися? Бо ці люди були залишені фактично на призволяще, так думаємо ми сьогодні.
Понимаете, я 12 лет служил в вооруженных силах в разных ситуациях. И будучи еще юным курсантом, я сразу был сержантом, мне постоянно приходилось принимать решения в обстановке сложной. Всякие разные. Это были 90-е, там всякое было. Попытки захвата оружия, например, когда идет взвод стрелять на полигон сам. И там 18-летние пацаны. 30 человек. А бандиты подъезжают и пытаются отхватить оружие. И так далее, и так далее. И я уже не говорю про всю остальную карьеру там, после того, как, когда я стал офицером. И я могу позволить себе осуждать крымских военных, потому что они нарушили... Что такое отсутствие приказа? Там есть устав гарнизонной и караульной службы, где написано, что часовой при попытке захода на охраняемый объект, даже не захвата, еще просто захода, обязан открыть огонь. Он не имеет права, не может там раздумывать или не раздумывать, он может бояться, он может не хотеть, он может быть человеколюбцем и так далее, но он обязан открыть огонь. Если он не открывает его, он совершает воинское преступление. Понимаете? Воинское преступление. Чего им было недостаточно? О чем думали офицеры зенитно-ракетных войск и тот же полковник Мамчур, которого сейчас все хвалят, командир авиационной бригады, летчик, когда Ил-76 российский и 86 садились с десантниками в Крым? Где попытки перехвата? Где попытки воздействия? Для чего им нужен приказ из Киева? И вот мы находимся в ситуации, когда министр обороны кивает на военных в Крыму, военные в Крыму кивают на министра обороны, а территория Украины отхвачена. И мы пьем полную чашу позора и поражения сейчас, вот должны выпить как нация до конца, для того, чтобы потом найти силы в себе бороться. Мы их найдем, мы победим, но надо понимать, что тот же англосаксонский мир, та же Европа, они работают с данностями. Это их политическая традиция. Они когда-то посвящали в сэры и пэры пиратов. Как с данностью работали? Пираты работают против испанских галеонов, да, значит, мы их потом, мы принимаем это как данность, а потом даем им дворянство. Так вот, они работают с данностями. Если мы будем сопротивляться, они будут нам помогать. Если мы не будем сопротивляться, они будут помогать тем, которые нас захватят, и будут с нами устанавливать, с ними устанавливать нормальные отношения. А нас просто сотрут ластиком с истории.
Коли ось почалися всі заворушення в Криму, зелені чоловічки, реакції міжнародного співтовариства говорили про цю війну, як про війну, повторюся, 21-го сторіччя. Як ви тоді це оцінювали? Бо тоді здавалося, що дуже мудро все це робиться. Кров не проливається, Росія отримає свою пілюлю.
Ми пам'ятаємо, що все, що буде, вже є. Я не питал никаких иллюзий с самого начала и ни о каком восторге о войне 21-го столетия не пребывал. Понимаете, наше общество утратило здоровый рефлекс. Вот Украина очень талантливая земля. Я Украину очень люблю, никогда не променяю ни на какую страну, хотя имел массу возможностей выехать. 5 раз в год бываю за границей, езжу специально. Смотрю мир и людей, и культуры разные. Так вот, кроме одного, у нас нет римской административной жилки и нет воли. Нормальной, элементарной воли. Вот Россия не очень талантливая страна. Это культура эпигонов. Вся логика Аксенова и риторика Константинова – это переделанные слова Парубия и Турчинова, Яценюка с Майдана. Зеленые человечки скопированы с армии США полностью. Даже тигры – это хаммеры. Да? Это эпигоны, у них нет ничего своего. Они признают, и умные россияне признают, я с ними разговаривал, о том, что политика Украины в России в отношении Украины носит как бы реактивный характер. Да? Они не имеют самостоятельной политики, они реагируют на колебания внешнеполитического и внутриполитического курса Киева. У них нет внятной стратегии, у них борется, например, российский проект с советским. Находится в противоречии. И, в принципе, мы, мяч на нашей стороне поля. И мне было с самого начала понятно, потому что есть простое правило. Я 2 минуты и заканчиваю. Правило называется 4 поколений революции. Революция происходит по архетипу. Великая Французская революция, Великая Октябрьская революция и так далее. Первое поколение, это вот Майдан у нас в данном случае, сносят предыдущую власть. Второе поколение занимает на их крови места, Турчиновы компании. Потом военная агрессия обязательно. На Францию напало сразу 5 стран. На нас, слава богу, только одна. Я вообще удивлен, что одна. Могла бы и Польша попытаться что-то отхватить. Ну или там Польша наш друг, вряд ли. Но Венгрия и Румыния какие-то радикальные элементы вполне могли позволить себе. Потом это горечь поражения, мы должны выпить чашу. Старая армия не способна сопротивляться. Это всегда стабильно, железно. Она либо сдается, либо занимает нейтральную позицию. Надо удивляться, что хотя бы 1/4 подразделения сражается и воюет. Все это, половина территории отхватывается, острейший внутриполитический кризис, и 3-е поколение приходит, обычно это военные, сносят старую власть, приходит к власти, его задача подавить сепаратизм, чисто военная задача, и отбить военное нападение. Народный подъем, новая вновь созданная национальная гвардия или народное ополчение выбрасывают противника, отжимают, ну, какую-то часть территории забирают, и после этого уже там, когда война закончена, приходит, или, по крайней мере, ушла в фазу такую минимальную, приходит четвертое поколение реформаторов, которые, собственно говоря, и производят основные реформы, основные действия в стране. У нас пока первое бодается со вторым. Третье только-только обозначилось. Недовольство в генеральном штабе глухое, отдельные военные отставные собираются, части интеллектуалов, которые хотят реформы, реформы не ведутся, да, и такое общество, которое не понимает, почему старые коррупционеры по-прежнему у власти, почему мы сдаем территорию и так далее, и так далее. Нужно время на дозревание третьего поколения революции. Либо в самом благоприятном варианте это конвергенция, то есть когда второе поколение понимает, что надо третье пускать добровольно в правительство, в центре принятия решений, иначе будет плохо. Вот. И если даже Турчинов и компания не прямые преступники, а просто дилетанты и люди не на своем месте, а они таковые и есть. Кстати, все, что происходит, вот этот позор, это плата наша за экономический фетиш. Когда мы забыли про Бога, забыли про духовность, забыли про то, что политика должна заниматься политикой или государственные деятели, и все сосредоточились на экономике и были сосредоточены 22 года. Нищая страна, СССР, развалился, все схватились за экономику, за доллар. А теперь мы понимаем, что вот экономисты у власти. Но оказывается, экономика имеет свои границы и пределы, в том числе психологические. Они не готовы воевать. Они не сопротивляются Турчиновой компании не потому, что они как бы мудрые и хитрую тактику 21 века ведут, а потому, что они не способны воевать. Они ж всю жизнь занимались только отжатием основных фондов.
Давайте ми ось це про це поговоримо, але ще один аргумент лунав весь цей час. Ви зазначили про 400 тисяч нарізних стволів лише в Києві. Все одно для мене, ну, я... Є, власне, громадянською особою, я не служив, але для мене це не танки, не БТР і не протиповітряна оборона. Всі говорять про те, що армія України гола і боса, що насправді її за 20 років фактично було знищено. Чи є в нас взагалі армія, чи може вона сама по собі, згідно з технічними характеристиками, іти на війну проти гарно озброєної російської.
Це ілюзія. Ілюзія в значительній степені, і це печально, підтримуємо вищим воєнно-політичним руководством. Там це словеса Тенюха і Юценюка, які за ним повторюють про соотношення самолітів 1-98 і всяке таке. 220-тисячну групіровку – це неправда. Росіяни создали групіровку, яка зараз насчитує 80 тисяч чоловік на границях з Україною. Ну, плюс 30 тисяч в Криму. Це все. Они свезли сюда все. Самолеты переброшены с Ямало-Ненецка в автономном округе, оголена китайская граница. Здесь находятся подразделения с Сибири, с Дальнего Востока. Они собрали все, и их всего оказалось 80 тысяч. Теперь представьте, что такое захватить юг и восток Украины. Это 5-6 областных центров, городов-миллионников.
Звідки ця інформація про те, що 80 тысяч всего, а в Криму 30, бо вже говорять про 100 тысяч в Криму?
Да, они просто не поместятся там физически. Значит, я вам говорю, как человек, который военный разведчик, скажем так, да? Я же разведчика бывших не бывает. Группировка российская около 100 тысяч человек по границам Украины. Теперь представим, им надо захватить 5-6 областных центров минимум. Это плюс охранять коммуникации. Коммуникации будут очень растянуты. Они же должны снабжаться, да? Дороги с Россией, там от границы будет 100-150 километров, 200 до основных областных центров. А если до Днепропетровска от границы России, то и 500 все. Их надо охранять. По-другому не получится. Плюс резерв, потому что часть сил будет сопротивляться, надо стоять на основных перекрестках, блокировать попытки вооруженные воевать с украинской армией и так далее. У них исчезающее малое количество сил для захвата Украины. Потому что что такое в Киеве 5 тысяч, ну даже 10 тысяч российских военных в 3-миллионном городе? Их с очками тут можно будет ловить, как бабочек.
Але якщо ми говоримо, що українське населення зможе повстати, то чому ж не зможе повстати російське населення? Мобілізація і ось ця інформаційна кампанія, і немає ілюзії, що вони будуть стріляти.
Вони будуть стріляти, всі ці слова. Да, но ви поймите, 70-тисячний мітинг в Москві проти війни з Україною нікуди не ділся. 2 мільйони українців, 3 мільйони українців, граждан України в Росії на об'єкти стройки і всього остального. Плюс огромное количество населения на Дальнем Востоке и в Сибири украиноязычного, которые не забыли о своих корнях и так далее, и так далее. Более того, половина жен, там треть жен офицеров ФСБ и вооруженных сил России – это украинки. У них у всех жены из-под Полтавы, тещи из-под Полтавы и так далее. Это, по сути, гражданская война внутри бывшего СССР. Но только это уже война за независимость. И останемся ли мы в СССР ментально, морально и так далее, либо станем независимой страной европейской, это решается сейчас. Украинская армия вполне способна оказывать сопротивление по одной простой, тем более сейчас, когда 3 недели она уже готовилась, там, меняла запчасти, стреляла на полигоне, а подготовка действительно ведется, выходила, там, окапывалась и так далее. В обороне надо, чтобы было соотношение 1:3. Вот можно уже успешно защищаться. Ну, в мобильной обороне там немножко другое соотношение, но вполне можно. А теперь смотрите, идеально было бы какая обстановка, да, вот какое решение задач. Создание территориальной обороны и народного ополчения, выдача оружия населению под паспорта, под все остальное, проведение с ними сборов и там, получение знаков различия. Тогда образовалось бы вот что. Если наше население будет сидеть по домам, а армия будет стоять, у нас же не хватит сил на целый фронт.
Прокрытый кордон.
Да, в 21 веке так уже никто не воюет. Это маневренная оборона, все бьют в стыки, пытаются обойти друг друга с флангов и так далее. Так вот, если наша армия будет сама сопротивляться, то это будет отдельные батальонные тактические группы и бригадные, которые россияне будут пользоваться преимуществом в силах и средствах, обходить, блокировать и так далее. А надо создать среду, в которой россияне будут вязнуть. Это должна быть территориальная оборона и ополчение. Тогда получается вот что. Тогда это не одинокие островки украинской армии, которые окружая, бей, разноси с воздуха и так далее, охватывай с флангов, а будет такое море, где маленькая злая рыбешка в виде народного ополчения и восставшего народа будет кусать оккупантов, а наша армия превращается в акул, которые сами могут маневрировать, заходить во фланги, в стыки и лупить, потому что агрессор будет вязнуть в среде. Вот надо создать эту среду народу, в которой будет вязнуть и помочь тем самым своей армии. Я оцениваю, что будет от трети до четверти украинской армии сопротивляться, ну, стрелять в ответ, да? И это само по себе неплохо. Грузины, которым ПВО оставили наши специалисты в 5-дневную войну, за 5 дней сбили 9 самолетов и 18 повредили. Это даже по российским данным, только официально. Реально там больше было. Мы собьем 35. А весь авиационный парк российский, это минимум, может 40, это 250 самолетов боевых летающих. С чем они будут возвращаться на китайскую границу после этого? Мы способны нанести военное поражение, вот что надо понимать, отставить панику. Мы способны нанести им военное поражение, как Финляндия, и даже потеряв часть территории, тем не менее отбиться, остаться нацией победителей. Победители лучше строят новое будущее. Лучше интегрируются в Европу, лучше у них психология победителей, понимаете? И это и вот эти меры надо срочно предпринимать, потому что, ну, кто их будет предпринимать? На это же все нужна политическая воля. Где ее взять?
Власне, ось законопроект про зброю поки що зав'яз у Верховній Раді. Вже є рішення Авакова ще тижневої чи двотижневої давнини про те, щоб зброю було здано. Та, яка була захоплена незаконно, так формулюється, в часі повстання на Майдані. Тобто зброї фактично не залишається, а та зброя, яка може бути, вона фактично підлягає під поняття незаконно.
Совершенно вірно. І українська трагедія, і в те ж час визов і надіжда, заключається в тому, що основний враг – це не Росія. Це, само собою, воєнна агресія і так далі. Основний враг – це наша собственна бюрократія. Мы стоим на пороге грандиозного фазового перехода. Все человечество меняется, просто с Украины началось. Вот была черная корка такая, вот безверие, 500 лет без Бога, да, без всего остального на всей земле, такого махрового атеизма воинствующего. И вот эта корка сейчас трескает.
70 років, вы хотите сказать.
Ну, давайте считать, что после Декарта вот уже началось это примерно. Вот так. Ну, да, с просветителей, давайте скажем, 300 лет, да, когда Бога дружно отменили. Так вот эту корку Господь коснулся на Украине пальцем и забил белый фонтан, вот чистый. Это мое такое объективное, я так чувствую вот ощущение и так говорю, что вот с нас началось. Эта корка потрескается на всей земле. Мы скоро будем жить в совсем другом обществе. И одним из главных примет этого общества это будет отсутствие бюрократии. Ее надо убрать как класс. Она родилась из тыловых служб Первой мировой войны, а потом необоснованно захватила весь мир. Вот так вот, да, как раковая опухоль. Сейчас, в эпоху компьютеров, зачем нам нужна бюрократия? Она неэффективна. Смотрите, пока был Майдан, были победы духа, были победы как таковые, была организация. Ни одной ноги не отдавили, народ выстоял безоружный, победил и скинул страшного диктатора, когда все работало против народа. От криминала до организованного, до спецслужб, все работали против там, Майдана, против низовой самоорганизации людей. Мы победили. Как только мы отдали власть бюрократам, сразу начались поражения, неудачи, позор национальный, неуспех. И чем дальше, тем больше. Да, вот люди-патриоты хотят защищать, а сейчас все СБУ МВД переориентировано на поиски оружия и групп, которые организованно пытаются сопротивляться. И они же, вот эти вот хлопцы турчиновой компании, в первую очередь видят опасность в собственном народе, в этом третьем поколении революционеров, недовольство Майдана и все, что окружает, они во внешней агрессии. У меня ощущение, что когда начнется по-настоящему, они просто сбегут благополучно куда-нибудь в Польшу, будут правительством в экзиле, в изгнании, и давать оттуда интервью о том, что вот как вот какая плохая Россия. А народу придется самому здесь отбиваться. Ну и с армией. И момент вот в чем, что если народ будет поддерживать армию, будет оказывать сопротивление, армия оказывается в благополучной среде. И там найдутся командиры, даже несмотря на весь развал, которые даже в отсутствие приказов из Киева будут оказывать сопротивление. А это уже очень-очень много. Только тогда Запад начнет реально помогать. Только тогда россияне начнут, когда земля под их ногами загорится, и это будут делать русские люди, русскоязычные. И украиноязычные, все будут делать. Тогда они реально задумаются, а оно нам нужно, оно стоит такой цены.
Пане Олексію, ось да. Ви це говорите. Я нагадую нашим слухачам, що це майстерня з Олексієм Арестовичем, військовим експертом, психологом. Ви маєте можливість іще буквально кілька хвилин, така можливість є, зателефонувати, поставити запитання 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Я думаю, що немає ілюзії, що з поганих опозиціонерів може бути гарна влада, але чи не вважаєте ви, що ось ці ваші слова можуть провокувати з однієї сторони паніку, а з іншої сторони фактично анархію. Бюрократія вже не потрібна, низова самоорганізація, але це може призвести до ще більшої дестабілізації в країні всередині.
Ну, ви поміть, навіть коли масажують там якийсь проблемний орган, наприклад, позвоночник, да, то спочатку йде обострення, а потім лечення. А яка у нас альтернатива? Потерять полностью страну, чтобы сюда ФСБ пришло, начало порядки наводить. Майдан выстоял на самоорганизации под страшнейшим давлением, потому что воевать против так называемого в кавычках законного президента, когда криминалитет, спецслужбы и так далее работают по активистам, похищают, страшное давление, гораздо тяжелее, чем против внешнего врага. Против внешнего на самом деле легче.
Маємо запитання. Давайте, да, можливо, да. Слухачі розрядять нашу тему. Слава Ісусу Христу, доброго дня, вітаємо.
Навіть слава Богу. Зараз вдома сидять бабушки, яких, я сподіваюся, що хто сподівається на Бога, не дуже налякаються отою гарною такою чоловічою розмовою. От хочу подякувати Богу теж за цього розвідника, що він говорить про те, що має бути, Господь це все допускає, щоб Україна не була розхлябана, як вона вже надіється на те.
Дякуємо. Чи маєте запитання?
Ні, я хотіла просто ще додати, якщо трошечки це цікавить, те, що Господь показав оці негідні рабині колись, що йде так Росія, наче на поводочку веде як охорону якогось маленького між тигриком або леопардиком, а далі він перетворюється в м'яч.
Дякуємо. Дякуємо за ваш коментар. Маємо іще дзвінок.
Слава Ісусу Христу.
Навіки, вітаємо.
Це Іра, так? Ви мене
прошу,
чуєте?
Прошу, пані Ірино.
Я хочу запитати шановного гостя. Ви сказали, що колишніх розвідників не буває. Але скажіть, будь ласка, де ви були, коли очільник нашої розвідки, так званої радянської, тікав, це чоловік Лукаш, а Лукаш була міністром юстиції, тікав до Москви. І коли раніше він возив туди листочки секретних матеріалів, то тепер, коли він втік, він ящиками їх вивіз. І хочу сказати, що, знаєте, мені було дуже неприємно, що ви так презирливо сказали про полковника Юлія Мамчура. Справа в тому,
дякуємо, що... дякуємо. Зрозуміла ваша теза.
Значит, где я был? Я рад, что мы скромную персону так сильно переоценивают. Я не в состоянии задержать всех коррупционеров лично, которые сбегают отсюда. Где я был? В разных местах. В тот момент, когда на Майдане было обострение, я везде всегда был там. Вот. И что касается Юрия Мамчура, то вы поймите, это только с точки зрения гражданских людей, он герой и так далее, которые там вот и прочее, прочее. А с точки зрения военного, и тут не надо никаких сомнений, все очень четко видно. Он потерял, он ничего не сделал, когда для воздушной обороны защиты командира истребительной бригады авиационной для защиты Крыма, а когда потерял всю технику, он уже со знаменами красиво наступал на агрессоров. Ну и что, как бы...
Маємо іще дзвінок. Вітаємо, слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Скажіть, будь ласка, а вам не кажеться, що просто Росія договорилася з Європою роздерти нашу Україну на часті? І мені кажеться, це більш нормальний вивод їхній. Потому что якби хоть Европа хотела помочь, она помогла бы.
Дякуємо.
Ну, это не совсем так. Просто сейчас исключительно благоприятный момент для появления нового Гитлера в лице Путина. Самый слабый президент за всю историю Америки. Огромный, тяжелый бюрократический Евросоюз, где решения принимаются коллективно, очень долго и так далее. Тем не менее, мы видим, санкции введены. Европа и США пошли на обострение. Сейчас, сегодня в Конгрессе будет слушание о предоставлении прямой военно-технической помощи Украине. Да, и суммы в $1 миллиард только на оборонные расходы. Просто мир перетяжелен бюрократией, очень медленно принимаются решения. Но они нас не бросили, несмотря на все заявления Жириновского и так далее. Они просто... Вот у меня товарищ сейчас работает в Вашингтоне, журналист, непосредственно со Збигневом Бжезинским и со всеми вот этими специалистами. Они, во-первых, плохо понимают, что здесь произошло. И это еще раз подтверждает, что Майдан — это абсолютно новое явление, это действительно прорыв в будущее. И этого никто не понимает, что здесь произошло. Все пытаются себе это объяснять. Это бандеровцами, радикалами, кем угодно. Антибюрократия, вернее, революция одних бюрократов против других, дворцовым переворотом — это не так. Майдан — это вот прорыв реально, то, что у нас произошло. Люди, во-первых, плохо оценивают обстановку. Даже Бзежинский, он говорит, не очень соображает в этом смысле. И все ждут, что мы как-то определимся. Мы начнем какую-то внятную стратегию сопротивления. Вооруженного сопротивления — хорошо. Невооруженного — хорошо, пусть будет невооруженным, давайте объясним, почему оно невооруженное и чего мы достигаем. Но ведь правительство по-прежнему не хочет разговаривать. Вот этот коллективный Янукович, который пришел к власти, по-прежнему не хочет разговаривать с народом. Если бы я был сейчас во власти, я бы сделал информационный центр, который каждые 3 часа объяснял бы всей нации, почему и как мы действуем, что мы собираемся делать дальше, ну, в разумных пределах, чтобы не сдать секреты. А так народ не понимает. Люди, рискуя собой, в Донецке выходят на проукраинский митинг, кричат «Слава Украине!», рискуя всем, там же и завезенные тетушки и так далее, что и тишина. Одно обращение Яценюка, ну, так это...
Маємо ще дзвінок, я думаю, останній сьогодні. Вітаємо.
Слава Ісусу Христу.
Навіки, жінки одне нам телефонують на тему війни. Прошу, представтесь.
Я так... почуваю, що людина віруюча, так як ви розказали, це не буде второе пришествие Ісуса?
Я думаю, що Ісус нікуди не уходив, на самом деле. Он же в наших серцях. И очень трудно на радио Мария говорить о войне. Я бы, ну, как бы, это последнее, что я бы хотел делать. Но христианин не может не быть реалистом, да, твердо стоять на ногах. Мы все-таки распяли Бога, который пришел спасти нас, мы как человечество. Ну, куда уж дальше, да? Значит, я, как верующий человек, вот, нахожусь в страшном противоречии. Мне не хочется убивать людей. Но если враг придет сюда... А я никаких иллюзий не питаю относительно характера того, что такое современная кремлевская власть. Я буду защищать свой народ и свою территорию всеми доступными мне силами и средствами. Вот, к сожалению, это справедливая война. Еще святой Августин сказал, что война бывает справедливой только в одном случае, если люди защищают свою родину.
Це був Олексій Арестович в передачі «Майстерня», військовий експерт, психолог. Дякуємо вам.